Всем привет! С вами исторический подкаст «Последний Романов» от права полушария интроверта, сервиса, который поощряет саморазвитие. Меня зовут Аркадий Романов, я историк, и здесь мы говорим об этой науке без скучных дат и контурных карт, а так как будто смотрим увлекательный сериал. Сегодняшняя серия будет невероятно страшной, она будет напоминать фильм в жанре постапокалипсис. Я хочу рассказать вам о гражданской войне в Таджикистане 90-х годов. Две причины, по которым я решил сделать такой выпуск. Во-первых, эту войну забыли, и о ней мало кто слышал. Мало кто знает, что в Таджикистане вообще шла война с исламистами, и что, по сути, эта война, закончившись успешно для антирадикальных сил, позволила обеспечить мир и стабильность в Центральноазиатском регионе на долгие десятилетия. И вторая причина заключается в том, что сейчас этот мир и покой постепенно нарушается. Дело в том, что усиливаются фундаменталистские и радикальные группировки, членами которых все чаще становятся выходцы из Средней Азии, в том числе из Таджикистана. Недавняя трагедия в Крокусе, страшнейший теракт в нашей последней истории, показывает, что это факт. Вместе с тем это приводит к очень эмоциональным, невзвешенным решениям и заявлениям. Кто-то говорит о том, что нужно вводить визовый режим с Таджикистаном или со странами Средней Азии. Кто-то позволяет себе какие-то ксенофобские высказывания, обвиняя чуть ли не весь народ в содеянном террористами. Я, конечно, предполагаю, что наилучшим способом все это решить и разобраться в этом будет погрузиться в историю вопроса. А что вообще было в Таджикистане в 90-е годы? Какие радикальные исламистские группировки угрожали стабильности региона тогда? И какие выводы мы можем сделать для дня сегодняшнего? Ведь если очень хорошо покопаться, мы обнаружим, что ноги сегодняшних проблем и сегодняшнего радикального исламского терроризма в Средней Азии уходят именно туда, в эту гражданскую войну. Поэтому я расскажу вам эту историю и заранее поблагодарю историка Евгения Норина, благодаря статьям которого и книгам которого я смог подготовиться к сегодняшнему подкасту. Друзья, разумеется, в этом выпуске будут затрагиваться вопросы насилия и жестокости, так что если для вас это недопустимо, пожалуйста, пропустите данный выпуск подкаста. Природа многих конфликтов, в том числе военных, будет яснее, если мы будем заглядывать в экономику и демографию. Именно это я и предлагаю сделать. Давайте обсудим то, чем был Таджикистан на излете существования Советского Союза. Таджикистан — одна из советских республик. Пожалуй, самая архаичная из всех. Там люди до сих пор ведут традиционный образ жизни. Традиционный уклад ценностей присущ им. Таджики — это люди, которые по большей части проживали в сельской местности. И до самого конца существования СССР удерживали высокие темпы рождаемости. При этом понижалась смертность, поскольку медицина тоже не стояла на месте. То есть это такая была уникальная ситуация накануне демографического перехода, когда у вас все еще традиционное общество, много детей в семьях, и вы, собственно говоря, много этих детей рожаете, и вместе с тем умираете реже, чем в таких архаичных традиционных обществах, да, там, например, 19 века, когда, ну, просто людей выкашивали различные заболевания и инфекции. Одновременно совершенствуется сельское хозяйство, но в рамках советской экономики Таджикистан поставлял хлопок. То есть, как таковые зерновые культуры или какие-то еще, во-первых, культивировать в Таджикистане сложно, там очень суровый, жаркий климат. А с другой стороны, это было как бы не нужно советской экономике, она завозила необходимые товары и продукты прямо в Таджикистан, а из него вывозила хлопок. И, конечно, такая, ну, скажем, колониальная система могла работать до тех пор, пока была жива и цела метрополия, но как только все посыпалось, разумеется, посыпался и Таджикистан. Кстати говоря, в рамках Таджикистана действовали некоторые миграционные программы по переселению людей. И вот по мнению ряда исследователей, например, Бушкова и Микульского, именно эти миграционные процессы еще сильнее подстегнули рождаемость в обществе. Пытались людей обеспечить работой, направляли их в разные регионы Таджикистана для того, чтобы не допустить безработицу. Но по оценкам исследователей, в результате этих миграций рождаемость, наоборот, только увеличивалась, ну а, следовательно, в перспективе становилось еще больше безработных. Проблему безработных таджиков не разрешили. Безработные накапливались, и к концу советской эпохи республика распухала от фактически ничем не занимавшихся людей. Просто представьте, что даже в 80-е годы население прирастало очень высокими темпами, до 3-4% в год. И, разумеется, оставшиеся люди были отличным горючим материалом для исламских фундаменталистов. Конечно, перед властями, как и перед простыми таджиками, стояла еще одна проблема – скудости самого Таджикистана на любые ресурсы. К 80-м годам в регионе подошли к предельному уровню орошения и обработки земли. А учитывая, как в этих краях мало воды, попытки оросить еще большую территорию должны были бы привести к экологической катастрофе. То есть мы видим, что из-за нехватки плодородной земли Таджикистан забит в угол. С одной стороны, экономические соображения требуют культивировать больше хлопка, но это соображение Советского Союза. А с точки зрения самого Таджикистана, да, самой республики, нужно больше зерновых. То есть к излету СССР положение дел в Таджикистане приближалось к критическому, и в 90-е, когда начнется война, именно из-за этого разразится ситуация практически близко к голоду. То есть мы видим, как республика из-за определенных ошибок и совершенных действий приближалась к экономическому коллапсу. Также я напомню вам, что если мы говорим о промышленности, которой в Таджикистане было не очень много, она вся была сосредоточена в крупных городах, в промышленности были задействованы в основном не таджики. То есть создавалось очень жесткое разделение между городскими и деревенскими. Ну, а если быть более точным и корректным, между людьми из кишлаков и горожанами. Горожанами преимущественно были славяне, русские, украинцы, белорусы и немцы. Напомню, что при Сталине немцев массово сослали в Среднюю Азию, в Казахстан, в Таджикистан. Ну, вот чего говорить, моя мама училась в университете со своей лучшей подружкой, и она была этнической немкой, она выросла в Душанбе. Потом, когда начались уже в 90-е программы репатриации ФРГ, и всех людей с немецким происхождением стали зазывать на родину предков, она уехала, и сейчас она живет в Оснабрюке, в Германии. Но вот выросла девочка в Душанбе. И это было совершенно нормально. То есть Душанбе — это был город преимущественно русско-немецкий. Таджики, конечно, там тоже были, но это была таджикская интеллигенция, работники культуры, партийные работники, номенклатура. Короче говоря, их было не так, чтобы сильно много, и, конечно, они большинством таджиков, которые жили в кишлаках, воспринимались как чуждый, враждебный элемент. То есть это отчуждение между городом и деревней. Урбанизация находилась на очень низком уровне. Даже к концу 80-х только около трети населения проживало в городах. Причем в городах концентрировалось, как я уже сказал, в основном население не таджикское. Это такой очень сложный момент, когда в случае этнической напряженности эта напряженность будет идти еще и по уровню село-город. То есть любого горожанина будут воспринимать как какой-то враждебный элемент. Мы, кстати, это видим во многих конфликтах 20 века, к примеру, в Камбодже так было. Там был такой очень суровый диктаторский режим Пол Пота. Так вот, человека в очках могли тормознуть на улице, избить, отправить в концлагерь и убить просто потому, что очки были контрреволюционным элементом, типа интеллигент недобитый. В Таджикистане, конечно, до такой антиутопичности не дошло, но жестокости было не меньше, чем в Камбодже, я еще к этому дойду. Но как такового конфликта между городом и деревней обычно нет. Этот конфликт возникает, когда человек застревает где-то посередине. Просто представьте себе, что в республике накапливались не просто безработные, а городские маргиналы. То есть люди, которые не могли работать на производстве, потому что они не имели должной квалификации, а все рабочие места были заняты славянами. А с другой стороны, они уже были вырваны из своей традиционной городской жизни, оторваны от своего привычного уклада. То есть в кишлак им уже как бы не вернуться, они живут в городе, но и в самом городе они нормально устроиться не могут и начинают переносить всю свою накопившуюся ярость и ненависть на тех горожан, у которых все с уровнем жизни и с работой в порядке. Это, кстати, напоминает ситуацию, которую, например, РСФСР проходил в 50-е годы 20 века. Там была ровно такая же ситуация, вот все эти знаменитые драки и войны за асфальт в Казани, то, что вот мы видели, да, в «Слово пацана», и многие другие известные случаи в СССР. Это что такое было? Это как раз был переходный этап, когда люди, которые там еще недавно совсем жили в деревнях, или их родители приехали из деревни, да, они попадают в городскую среду, но они не являются горожанами. И они какие-то деревенские понятия, в том числе какую-то жестокость определенную, переносят в городскую среду. В деревнях бились стенка на стенку, причем не только там в Татарстане такое происходило. Старая добрая русская традиция, она, в общем, восходит даже еще к каким-то там праздникам нашим. В городе это превратилось в драку район на район, вот так же, как стенка на стенку выясняли отношения в деревне или дрались. Стали драться школа на школу, улица на улицу, двор на двор. Если в остальных городах РСФСР это вроде как-то более-менее удавалось купировать, по крайней мере, да, насилие не выходило за какие-то мыслимые пределы. В Казани это привело к рассвету организованной преступности. Так вот, в Таджикистане это тоже начало приводить к рассвету организованной преступности. Множество полевых командиров, которые в 90-е себя проявят в этой гражданской войне, проявят, конечно, в негативном смысле, это были криминальные авторитеты и лидеры организованной преступности. То есть вот до какого уровня ненависти дошли эти люди, потому что их было просто некуда приложить, некуда деть. Думаю, теперь конфликт для вас ясен. Однако, чтобы этот социальный динамит рванул, нужно поднести фитиль. И вот этим зажженным фитилем стал религиозный вопрос. Религия в республике была фактически загнана в подполье, функционировали немногие мечети. Напомню, СССР был атеистическим государством, и эту идеологию продвигал на протяжении всего своего существования, где-то с большим, где-то с меньшим рвением. Но Таджикистан-то — это глубоко традиционное общество, и нелегальные проповедники в этой стране всегда могли отыскать слушателей. Из-за жестокого идеологического прессинга приобщение к религии приобрело флёр нонконформизма. Ну, надо сказать, что с православием было ровно то же самое. Там сейчас в это сложно поверить, но в какие-нибудь 70-е и 80-е люди, которые принимали крещение, это были такие контркультурщики. Сорокин говорил, писатель, да, что когда он крестился, его родители, атеисты, пролетарии, они просто посмотрели на него как на какого-то прокаженного, что, в общем, он занимается какой-то страшной ерундой и губит свою жизнь, да. Сегодня у нас наоборот. Родители или бабушки и дедушки ассоциируются с религией, что-то вот, что-то такое консервативное. А в то время это, наоборот, было супер нонконформистским решением. Консервативным было скорее придерживаться какой-то такой умеренно атеистической советской идеологии. Но это мы, конечно, говорим про городских жителей, мы говорим про РСФСР, да, про Центральную Россию. Если мы говорим про Центральную Азию, про Среднюю Азию, как угодно, там, про Таджикистан, то, конечно, там все равно общество глубоко традиционное и, конечно, религиозное. Может быть, не в такой степени, в какой оно становится религиозным под воздействием фундаменталистов, но все-таки оно удобрено, да, вот эта почва, она удобрена для того, чтобы проповедники здесь действовали. И когда неблагополучие становилось все более и более явным, верующие неизбежно радикализировались. То есть им можно было внушить практически все, что угодно. Что Бог на нашей стороне, и Он хочет отдать все бедным, которые этого заслуживают. А богатых, ну то бишь городских, то бишь русских, и все, кто попадет под горячую руку, их нужно выгнать из нашей страны. То есть националистические, шовинистические, религиозно-фундаменталистские лозунги, они в этот момент начинают становиться популярными. И я думаю, вы уже понимаете, почему. Конечно, если бы не было для этого каких-то реальных экономических, демографических причин, да, лозунги могли бы просто улетать в пустоту, но они заходили на ура. И таким образом, в период перестройки, когда вот этот прессинг советской идеологии и ее власти ослабевает, радикалы получают большую благодарную аудиторию и проповедуют в традиционных мужских клубах, которые, кстати, там в 70-е годы, например, имели светский характер. В конце 80-х там уже в основном орудовали фундаменталисты-ваххабиты. То есть, да, ваххабизм, что такое? Это очень радикальное такое пуристское течение, которое требует очищения ислама от любых языческих или светских наслоений, возврат к нормам там шариата абсолютным, да, к 7 веку нашей эры, когда вот ислам был чистый и непорочный, так скажем. То есть это такие супер радикальные фундаменталисты, это практически как пуритане, да, то есть вот пуритане из мира ислама. Так же, как вот в христианстве есть пуритане, а вот в исламе, пожалуй, такую нишу могут занимать ваххабиты. И вот эта идеология, она становится все популярнее. А если мы вспомним, что Советский Союз как раз в 89 году выводит свои войска из Афганистана, по сути дела, проиграв там войну, ну, не сумев добиться поставленных задач, мы понимаем, что Таджикистан, который имеет огромную протяженную границу с Афганистаном, становится первой мишенью маджахедов, да, которые в Афганистане почувствовали свою силу, вот-вот они добьют окончательно светское правительство, которое ориентировалось на Советский Союз, и дальше планы могут быть экспансионными. Множество таджиков проживает в Афганистане, Афганистан достаточно многонациональная страна, и эти таджики совершенно спокойно могут почувствовать, что пора бы и побороться вместе со своими братьями по ту сторону границы за дело Аллаха. То есть вот как складывается этот страшный пазл, который, конечно, перед нами рисует не самую прекрасную картину. Теперь поговорим о том, как посыпался Советский Союз, и вслед за всеми этими событиями начался кризис в Таджикистане. В 89-м и в 90-м году стартует череда национальных межэтнических конфликтов, которые прокатываются просто по всему Союзу. Вот пока советская власть была сильна, пока была сильна партия, ее идеология, нет, не то чтобы эти конфликты решались, но они убирались в долгий ящик. Конфликт между Грузией и Абхазией, конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Карабаха, конфликт между русскими и нациями в Прибалтике, да, там эстонцы, литовцы, латыши, конфликт между чеченцами, русскими и многими другими нациями, неразрешенные в годы советской власти, нерешенные тогда, они начинали возбухать на излете существования советского государства. И, конечно, в этом большом клубке, очень запутанном и сложном, Таджикистан — это лишь одна ниточка. Если вы хотите подробнее, на самом деле, про все это узнать, я вам очень рекомендую книгу Евгения Норина, который как раз описал все вот эти войны на постсоветском пространстве. Конец 80-х, начало 90-х и все боевые действия там описаны очень интересно, с большим таким глубоким анализом ситуации. можно прочитать и восстановить в памяти, может быть, какие-то вещи, которые забылись, или даже узнать что-то новое. Я уверен, что о многих каких-то локальных таких конфликтах, вроде там Абхазо-Грузинского или Осетино-Грузинского, или Приднестровского конфликта, мы просто не очень много знаем. Многие из слушателей нашего подкаста, они родились значительно позже всех этих событий. Там даже я родился, да, в 94-м году, то есть уже часть этих конфликтов в тот момент была заморожена. Поэтому обязательно прочитайте эту книгу, мне кажется, это полезно знать все-таки, что происходило, да, и на развалинах нашей бывшей страны, Советского Союза, и что происходит до сих пор, потому что, опять же, да, Приднестровье существует, вот Карабахский конфликт совсем недавно был завершен, казалось бы, хотя так долго тянулся. Отношения между Россией и Грузией все еще очень разные. То есть это интересная тема, я надеюсь, что наш подкаст как сподвигнет вас ее изучить. Но почему я вспомнил про армяно-азербайджанский конфликт? Дело в том, что в Баку произошли очень страшные события, погром. Город раньше славился межнациональным общением, там жили и азербайджанцы, и армяне, и русские, говорили по-русски. Теперь же город наводнили протестующие, а потом и погромщики. Поджоги, изнасилования, убийства. Многим армянам никогда не было суждено вернуться в Баку, и многим суждено было погибнуть. И те, которые смогли выжить, им пришлось оставить все свое имущество и отправиться к родственникам. Кто-то в Ставропольский край, кто-то в Армению, в Армянскую ССР, а кто-то в Среднюю Азию, поскольку там у них тоже были диаспоры. И вот 39 семей зимой 90-го года бежали к родственникам в Таджикистан. Но в самом Таджикистане пошли слухи, что якобы беженцев будет несколько десятков тысяч. Вспоминайте недавние события в Дагестане, да, помните, тоже пошли какие-то слухи, что сейчас к нам тут привезут людей. Вот вообще все эти погромы, они все примерно по одному сценарию проходят. Ну так вот, перед ЦК Компартии Таджикистана 12 февраля 90 года собирается огромная толпа, начинаются стычки с милицией, а потом и погромы по всему Душанбе. Погромы, которые, в общем-то, начинают повторять то, что происходило в Баку. Убийства, нападения на улицах, грабежи, изнасилования, поджоги. Нападением подверглась и не таджикская диаспора, и таджикская диаспора, по тем или иным причинам попавшая под горячую руку. То есть не щадили вообще никого. Милиция поначалу пыталась стрелять холостыми, но потом в город были вынуждены войти военные с приказом открывать огонь на поражение по всему, что будет оказывать сопротивление. Солдаты восстановили порядок, и вообще в то время в Советском Союзе много где приходилось вводить воинские контингенты для того, чтобы вот эти межнациональные конфликты, да, межэтнические разборки разрулить, но пострадало около 500 человек. Погибло 25 человек, 16 таджиков, 5 русских, 2 узбека, татарин и азербайджанец. При этом характерно, что около половины пострадавших составили русские, отчасти по причине национальной вражды, но отчасти из-за в среднем более высокого уровня жизни, что делало нападение на них более привлекательными. То есть, опять же, здесь не только этническая вражда решает, хотя она имеет место быть, здесь еще вот именно классово-социальная вражда. Мы из кишлаков, вы горожане, мы вас ненавидим, вы богатые, и сейчас настал как бы вот такой день расплаты, день мести. Ну, вот так это было в головах, да, у многих погромщиков и радикалов, которые на эти погромы людей подстрекали. Многих пострадавших спасла хорошая самоорганизация. В городе стихийно стало складываться, ну, что-то вроде самообороны. Вот что вспоминает один из русских жителей города. «Нас не забили насмерть не по сердобольности, а благодаря паре арматурин, топору и небольшому тесаку. Мне было почти 17 лет. Я потом 2 года не смеялся. Совсем. У меня топор был». Конец цитаты. А вот военный из вертолетного полка рассказывает о своем участии в подавлении беспорядков так. «Мы летали на вертолетах на пару метров выше троллейбусных проводов, без вооружения, оказывая только психологическое воздействие на толпы и молодежи из соседних кишлаков. Толпа реально разбегалась. Не знаю, насколько эффективно эта операция проходила в масштабах города, но к 23 февраля на праздник нашему авиаполку было подарено от предприятий города 8 цветных телевизоров. Представители дарили и плакали, говорили, что когда увидели и услышали рев вертолетов, то почувствовали, что их не бросили». Конечно, причины погрома, ну, официально так как бы и не были установлены. Но в глаза бросалась хорошая организация этих беспорядков. Оппозиция быстро открестилась от своей роли в беспорядках, типа мы здесь ни при чем, вообще мы против насилия. И, возможно, многие из таких политиков не врали, потому что началось все под антиармянскими лозунгами, но потом переросло в погром, который уже вообще не щадит никого, да, и таджики тоже пострадали. Так что эти политики, возможно, не врали. Но нужно отметить, что в современном Таджикистане события февраля 90-го года однозначно рассматриваются как трагический момент. Это была как бы точка невозврата. Дальше посыпалось все. Ну, во-первых, посыпался сам Советский Союз. Уже в 90-м году Таджикистан объявит о своем суверенитете, а в 91-м году станет окончательно независимым государством. К власти там придет первый президент этой республики в ее независимой истории — Рахмон Набиев. Набиев не был новым человеком в таджикской политике, ну, как и, в общем-то, все президенты этих постсоветских республик, они все были какими-то партийными номенклатурщиками, которые просто вовремя переоделись в демократов и оказались у руля. Так было и в Казахстане, так было и в славянских советских республиках, в общем, везде. Набиев — это был человек, который руководил и Компартией, и Верховным Советом Республики, но что самое главное для Таджикистана, он относился к правящему клану северян-ходженцев. Дело в том, что в Таджикистане система власти и политики клановая. То есть вы могли быть коммунистом с партийным значком, быть бесконечно лояльным Москве и говорить, что вы там за Маркса, Энгельса и Ленина, но по факту внутри самого Таджикистана решал вопрос не ваш политический курс и не ваши политические взгляды, а то, к какому клану вы относитесь. Ну, были памирцы, это те, кто жили на востоке, были ходженцы, это те, кто жили на севере. Собственно говоря, было Душанбе, да, чуть южнее. И так далее. То есть множество различных регионов, и люди группировались в какие-то политические ячейки, в первую очередь по вот этому региональному признаку. Ну и теперь представьте себе этот клубок змей. Побеждают ходженцы вместе с Набиевым, а, например, памирцы вместе с Худой Назаровым считают, что их обделили. И, конечно, составляют такую ядерную оппозицию. А Набиев эту оппозицию пытаются задушить в зачатке. Сама оппозиция объединяет очень пестрый конгломерат из самых разных движений и личностей, от действительно таких либералов и демократов западного образца до очень жестких радикальных экстремистов вроде Шадмона Юсуфа, лидера Демократической партии Таджикистана. Вообще, вот оппозиция в Таджикистане с этого времени, она будет исламско-демократической, и чем дальше будет идти война, тем все больше она будет становиться исламской и все меньше демократической. То есть, если первое время лозунги были «нам нужен суверенитет, нам нужна независимость», то дальше это будут уже экстремистские лозунги, которые я здесь и произносить лишний раз не хочу. Для всех интересующихся у интровертов уже есть саммари «История Таджикистана», где мы рассказываем о всех событиях в этой стране. У нас в приложении вообще целая куча динамичного видеоконтента по истории всего за 300 рублей в месяц. Для фанатов саморазвития на нашем сервисе, кстати, теперь есть возможность получать знания играючи, зарабатывать ачивки, собирать огонечки за активность и подниматься на самый топ нашего рейтинга. Так что оформляйте 30 дней бесплатно по промокоду iPhone и участвуйте в розыгрыше iPhone 15 и iPhone 15 Pro Max. Все ссылки в описании. Короче говоря, насилие спровоцировал формально незначительный инцидент, но уже расстановка самих фигур на шахматной доске для вас ясна. Чиновник из правящего клана в прямом эфире местного телевидения обругал министра внутренних дел, а министр, соответственно, был памирцем. Оппозиция решила, что ей таким образом плюнули в лицо, и, в общем-то, была права. И весной 92 года в центре Душанбе собирается два митинга. Один на площади Шахидон антиправительственный, и основную часть митингующих составляют гармцы, еще один крупный клан Таджикистана из центральных районов страны, и памирцы. И второй митинг проправительственный. Проправительственный митинг на площади Озоди составляли, кстати говоря, не северяне, да, представители на данный момент правящего ходженского клана, а куляпцы. Куляпцы — это, если что, юго-запад республики Таджикистан. Вот все это огромное сборище объединилась под исламистскими и одновременно демократическими лозунгами. Значит, одни хотели смещения действующего правительства, другие его пытались защитить. Вишенкой на торте стало то, что оппозицию поддержали криминальные круги, вот те самые преступные группировки, которые как раз складывались в Таджикистане на рубеже 80-х и 90-х годов. Уже 5 мая Набиев объявил чрезвычайное положение, а оппозиция начинает захват важных объектов столицы, аэропорт, вокзал и тому подобные вещи. Ну а по-настоящему войной этот конфликт становится в тот момент, когда к митингующим в руки попадает оружие. Государственность распадается, центральная власть не может ничего решить. Противостояние идет сразу по нескольким векторам. Это и внутриклановые разборки в самом Таджикистане, и межэтническая напряженность, и ненависть к горожанам, и много-много чего еще, что я уже назвал. В этот самый момент на сцену в качестве самостоятельной силы выходит 201-я мотострелковая дивизия бывшей советской армии. Ну, по факту, это был гарнизон города Душанбе. Дивизия объявляет как бы о своем нейтралитете, но защищает этот нейтралитет с помощью оружия. Фактически, военной частью руководило само офицерское собрание. То есть это реально напоминает какой-то постапокалипсис, знаете, какие-то вот эти компьютерные игры, да? Где есть несколько воюющих друг с другом группировок, кланов, и есть вот какие-то там, знаете, военные, как в зомби-апокалипсисе, которые там, значит, держат оборону на какой-то военной базе, потому что вот они представляют из себя такой какой-то осколок предыдущей цивилизации, да, предыдущей империи. И надо сказать, что вот если бы не эти военные, кто знает, по какому бы сценарию пошла гражданская война в Таджикистане дальше. Потому что, когда демонстранты с оружием двинулись к зданию Комитета нацбезопасности, а там и дом семей сотрудников находился, и вообще достаточно много, да, мирных жителей тоже, полковник Заболотный, командир мотострелков, выслал бронегруппу из 9 машин, включая танки, и остановил погром в этом районе. Причем на площади Шахидон после этого было очень много шовинистических речей, что, значит, русские здесь оккупанты, они вмешиваются в наши внутренние дела. И вот тот самый Юсуф, о котором я вам говорил, да, радикал, он заявляет, что русские в республике отныне становятся заложниками. Конечно, это заявление, а также стихийные погромы, которые шли по всему Таджикистану, вызвали массовое бегство русских из республики. Дело в том, что русские — это очень государственный народ. Как только государство их бросает, они оказываются беззащитными. У них нету своих диаспор, у них нету старейшин, у них нету вот этой клановой системы, которая помогает им уцелеть. И выброшенные, как бы, да, на произвол судьбы, чаще всего они просто бегут, потому что лучше потерять имущество, да, там, квартиры, что-то еще, чем потерять жизнь, потому что многие, к сожалению, в эти трагические дни своих жизней лишились. Мы не обладаем, конечно, вот прям такой очень точной статистикой, но, насколько нам известно, более 300 тысяч славян бежали из Таджикистана к апрелю 93 года, то есть вот с 92 по 93 год большая, подавляющая часть всего славянского населения Таджикистана. Потому что до войны жило 388 тысяч. Понятное дело, что кто-то из них остался жить там, и в Таджикистане до сих пор живут славяне, но понятное дело, что сейчас это уже в рамках статистической погрешности. То есть основной массив людей, который составлял как раз городскую прослойку, люди, которые жили в городе Душанбе, они по большей части уехали, оставив свои дома и имущество. Ну, слава богу, если они сумели сохранить свою жизнь и здоровье. Республика стала проваливаться в ад межэтнической войны. Резали и убивали прямо на улицах. Религиозная ненависть и фундаментализм достигли своего предела. Офицер ГРУ Александр Чубаров рассказывал об этих днях следующее. К воротам бросили сожженный труп девочки-осетинки, насаженный на шомпол. В самом городе шла безумная резня. В Курган-Тюбе шли бои, особенно горячо было в районе автовокзала и моста на Кызыл-Калу. В районе Ломоносова были зверски убиты сторонники президента. Живым людям пробивали ломом грудину и заливали авиационным керосином. На той войне зверств вообще было много. И с той, и с другой стороны. Я своими глазами видел груды растерзанных трупов. Причем вырезали, не глядя на пол и возраст. Детей тоже не миловали. Короче, вырезали семьями и аулами. Я видел в одном городе бассейн, заполненный телами. Там насчитали более 350 трупов. Я видел останки мертвых, которых после убийства расчленяли, обливали соляркой и сжигали, а части тел специально разбрасывали по разным районам городов. Подъезжал грузовик куда-нибудь к магазину или к бане. Оттуда из кузова бородатые кричали людям: «Это ваши мертвецы, забирайте!» И выбрасывали трупы, а чаще их части, на дорогу. Так вселяли ужас в людей, делая их покорными и безвольными. Короче говоря, безумная жестокость. И, опять же, как вспоминает один из офицеров, миротворцев местные жители встречали как освободителей. Тащили в расположение последнее, лишь бы военные ни в чем не нуждались. Ну и действительно, один из таких военных, Евгений Меркулов, сохранил следующее воспоминание. Когда они скрыли около 16 тысяч беженцев в здании школы, к нему поступил звонок от главы правительства Таджикистана. «Отдайте боевикам этих людей, зачем они вам?» К воротам подошла толпа так называемых оппозиционеров, которые стали требовать военных выдать людей. Среди них и женщины, и дети. И, как пишет Меркулов, «Я ответил, что не позволю уничтожить мирных людей. Если же они захотят выявить боевиков, то пусть это сделают официально с представителями МВД, УВД, КНБ и облсовета». Ну, то есть, военные все еще пытались играть в функционирующее государство, но на самом деле государство здесь уже никакое не работало. Так вот, он пишет, что «они подло и хитро обманули меня, не допустив представителей КНБ воинской части к началу операции. Выявили около 160 якобы виновных людей, вывезли их и, как потом выяснилось, расстреляли». Кстати говоря, слово «ваххабит», значение которого я вам уже приоткрыл, появилось в русском языке именно тогда, но не напрямую. Ваххабит не совсем понятными путями трансформировался в «вовчика» и под таким наименованием вошел в историю Таджикистана. Собственно, в противовес сторонников официальной власти и президента начали именовать «юрчиками». И вот такое, казалось бы, смешное легкомысленное название, да, война вовчиков и юрчиков, там каких-то лёликов и боликов, под этим названием шла одна из самых кровавых и страшных трагедий за всю историю постсоветского пространства. Ну, давайте еще раз, да, напомню. Вовчики — ваххабиты, исламистские радикалы, противники власти, юрчики — защитники этой власти. Теперь немножко поговорим об этих самых защитниках. Хадженцы, гисарцы, кулябцы постарались как можно скорее свести свои плохо организованные ополчения в некое подобие армии и создать настоящую политическую коалицию. Собственно, они так и сделали, сколотили Народный фронт. С моральной точки зрения, эта структура имела мало преимуществ перед своими врагами. То есть, если сравнить их с исламскими фундаменталистами, по принципу работы, по тому, как они убивали и насиловали, жгли, в общем-то, отличались они мало. То есть, религиозный фанатизм, наверное, был не такой сильный, но жестокость проявлялась абсолютно точно такая же. Своих специалистов, способных адекватно управлять воюющими армиями, в Таджикистане не имелось. Так что министром обороны стал русский полковник-афганец Александр Шишлянников. Народный фронт возглавил такой персонаж, как Сангак Сафаров. Немолодой кулябец, один из самых деятельных и решительных сторонников правительственных сил. При этом он отсидел в тюрьмах более 20 лет за разнообразные общеуголовные преступления, от угона машины до убийства человека. На свободе показал себя отличным организатором, однако в смысле свирепости, как я уже заметил, мало чем отличался от тех же исламистов. То есть, чтобы вы понимали, какие лидеры были у юрчиков, я вам еще одно воспоминание приведу. Олег Голыбин встречался с одним из лидеров правительственных сил Файзали Саидовым. Это был такой сподвижник Сафарова, по сути, его правая рука. Это был полевой командир, который, ни на секунду не упуская изо рта дозу на произнес речь о борьбе с мировым исламским фундаментализмом, а затем для демонстрации решительности провел допрос прямо при офицерах ГРУ. Допрос состоял в следующем. Пленного спросили: «Ты Вовчик?» Естественно, услышали «нет». Прострелили ему ногу, подожгли бороду зажигалкой, а потом добили выстрелом в затылок. Конечно, офицеров ГРУ, которые сражались в Афганистане, это не сильно удивило и шокировало, они много чего повидали в своей жизни, но симпатии к союзникам растаяли как дым. Голыбин без обиняков именовал своих подопечных дружественными бандформированиями. То есть, еще раз, те люди в этой гражданской войне, которые сражались против исламистов и радикалов, зачастую были, ну, точно такими же бандитами, которые не очень щепетильно относились к вопросам прав человека. Вот уж чего-чего, а об этом в годы войны в Таджикистане можно было забыть. Так что на 92-й год ситуация очень печальная. Душанбе занимают бандиты, проправительственных сил там не осталось, все воюют со всеми, кровавая баня, ужас и погромы. И тут вмешивается внешний фактор, а именно вооруженные силы Узбекистана. Но есть нюанс. Эти вооруженные силы состояли не из узбеков, а из бывших русских советских офицеров и солдат. Как так получилось? Дело в том, что 15-я бригада спецназначения ГРУ под командованием полковника Владимира Квачкова после афганской войны была переведена в Узбекистан. И там и застала распад советского государства. Да-да, это тот самый полковник Квачков, которого вы все помните по его политической деятельности нулевых и десятых годов. В то время это вот такой советский офицер. И вот эти люди, находясь в Узбекистане, продолжали тренироваться и совершенствовать свое ремесло. А они могли выполнять задачи повышенной сложности в самых разных условиях. То есть это были, ну, такие элитные войска. И Узбекистан, который на некоторое время этими элитными войсками завладел, потому что было непонятно, что с ними произойдет дальше, они поступят на службу в российскую армию, полностью переедут в Россию или осядут в Узбекистане. Вот правительство Узбекистана очень мудро поступает, решая принять участие в войне в Таджикистане. Узбекистан видит, что это соседняя страна. Сейчас она поглощена адом и безумием, и эта черная дыра может разрастись до такой степени, что засосет весь регион. Узбекистан — стабильная страна, там ничего такого не происходит. И поэтому Узбекистан принимает решение нанять эти войска как часть своей собственной армии и найти им применение в войне в Таджикистане. То есть это, знаете, такой оживший анекдот про китайского летчика Ли Сицина. Во время Корейской войны, когда американцы воевали в Корее, был такой анекдот, что американский самолет в очередной раз сбил герой, китайский летчик Ли Сицин, да, то есть если сложить вместе, получится Лисицин, то есть что вот, мол, русские офицеры, якобы их там нет на самом деле, но они как такие военные специалисты, как летчики, они сражаются в небе над Кореей. Потом такие же анекдоты будут про Вьетнам, ну и так далее. В общем, летчик Лисицин — это такой персонаж народного фольклора. И вот такие Лисицины, они теперь будут сражаться как узбекские военнослужащие, но фактически ими не являясь, фактически являясь русскими советскими офицерами. Тут показателен очень один случай, такой характерный диалог, который случился в 93-м году. Министр обороны Узбекистана Ахмедов резко заявил: «На Востоке всегда правили узбеки». Ну, это, кстати, правда, да, и в советское время высшая партийная номенклатура Центральной Азии, она как раз в основном из узбеков состояла. И, глядя на славян подчиненных, прибавил: «Вы теперь тоже узбеки». Да, то есть в своих вооруженных силах я сам решаю, кто узбек, а кто нет. То есть нужно отметить, что руководители узбекского министерства обороны прекрасно понимали, какое сокровище им досталось, и окружили русских военных специалистов заботой и вниманием. Ну, правда, надо сказать, что и таджикские проправительственные силы шли на похожие шаги. Если вспомнить того же Сафарова, он обещал русским солдатам и офицерам, которые ему помогают сражаться с ваххабитами, отлить бюсты из золота. То есть на некоторое время в Центральной Азии русские солдаты и военные, вот эти бывшие, да, спецназовцы советские, они стали реальной политической силой. Я вспоминаю Лимонова, который в «Книге мертвых» писал, что если бы они хотели, если бы у них было чуть больше амбиций, они могли бы править вообще всеми этими территориями, как какие-то селевкиды после Александра Македонского. Но никаких амбиций у людей не было, это были обычные скромные советские офицеры, которые, тем не менее, молча и порой без каких-то почестей, там, мы про их подвиг вообще сейчас не помним и забыли, да, они действительно смогли ликвидировать вот эту фундаменталистскую угрозу в Центральной Азии, обеспечив мир и порядок как Таджикистану, так и соседнему, там, да, сопредельному Узбекистану. Ну, собственно, процитирую генерал-майора ГРУ Александра Чубарова. «Хотелось бы пояснить, чем мы в республике занимались и в чьих интересах действовали. Мы защищали конституционный строй Таджикистана, одновременно являясь офицерами узбекской армии, но думали в первую очередь о том, что матушке России не нужен был этот бардак в регионе, где к власти рвались исламские фундаменталисты. Все, кто там воевал из ГРУшников, имели опыт Афганистана за плечами. Выдвигались мы из Чирчика, с территории 15-й бригады спецназа ГРУ, на тот момент отошедшей к Узбекистану. Нужно признать, что президент Ислам Каримов повел себя мудро. Он прозорливо предугадал возможное развитие ситуации и, опасаясь ее развития по сценарию ваххабитов, решил отдать приказ на формирование специального корпуса в Узбекистане и оказать помощь Таджикскому народному фронту, ну, то есть вот этим пропрезидентским, проправительственным антирадикальным войскам. Разумеется, он преследовал и свои цели – отсечь северные провинции Таджикистана, где располагались более 100 развитых предприятий и мощный ВПК, но, забегая вперед, скажу, что сделать ему это не удалось. То есть даже помогая, как бы из хороших целей, да, там, значит, давайте ликвидируем исламский терроризм возле наших границ, лидеры все равно всегда думают о каком-то, да, интересе либо личном, либо своей страны, там, может быть, сейчас урвем какой-то кусок, отваливающийся от Таджикистана. Ну, кусок не урвали, и тем не менее Узбекистан Таджикистану помог, об этом забивать не будем. Но в первую очередь, конечно, да, себя героически проявили именно вот бойцы Квачкова. И дальше то, что делал этот спецназ, мне лично напоминает какие-то шпионские боевики. Они эвакуировали пациентов психиатрических лечебниц, вытаскивали из глубины диких районов астрофизиков и охраняли банки, проводили колонны гуманитарной помощи. Напомню, страна находилась в шаге от голода, а иногда и просто в него скатывалась. Бойцы обучали местных военному делу. 15-я бригада стала одним из первых частей бывшей советской армии, где начали системно и сознательно изучать опыт партизанской и повстанческой борьбы. Ну, поскольку в Афганистане эта бригада охотилась на партизан. Так что в Таджикистане ее офицеры перевернули доску и начали организовывать партизанско-повстанческие отряды для борьбы против исламских фундаменталистов. То есть они тренировали тех таджикских ополченцев и партизан, которые сражались против ваххабитов и добились в этом успеха. Постепенно значимые населенные пункты оказывались в руках проправительственных войск. При помощи вот таких военных специалистов, а также тяжелой техники, юрчики взяли Курган-Тюбе под свой контроль. И долгое противостояние за этот регион постепенно сошло на нет. Дальше бои перемещались все восточнее и восточнее. Исламистские и ваххабитские силы выдавливались в горную систему Памир на восток Таджикистана. Перестановка сил была заметна в том числе в лагере юрчиков. Если первоначально борьба велась как бы за сохранение конституционного строя и за президента, то постепенно на первый план выходили полевые командиры, среди них, конечно, Сафаров. Да, Сафаров понимал, что со своими многочисленными ходками и уголовным прошлым претендовать на президентское кресло он не может, но он может посадить туда своего человека. И как только он расквитался со всеми своими соперниками, кого-то убил, кого-то подкупил, лишив пространства конкуренции, оказалось, что вот та пешка, та марионетка, которую он хотел использовать в игре, в результате всех этих интриг станет самостоятельной фигурой. Этого человека, эту марионетку, звали Эмомали Рахмонов. И по задумке Сафарова, Рахмонов должен был быть просто техническим политиком. Он будет представлять его в официальном медийном поле, а фактически все рычаги управления будут находиться в руках у Сафарова. Но этот Эмомалишка, как он его ласково и так смешно обзывал, в итоге станет лидером и вторым президентом Таджикистана, который удерживает этот пост до сих пор. Ну, мы можем вспомнить, как часто в истории бывает, да, что какой-то тихий, неприметный человек, на которого делают ставки кланы, потому что он не самостоятельная фигура, в результате оказывается еще как самостоятельный. Но вернемся к войне. К концу 92 года Курган-Тюбинская область оказалась почти полностью очищена от отрядов ваххабитов. Пришла пора забрать главный приз кампании. Последний месяц 92 года ознаменовался крупным успехом правительственных сил. 10 декабря отряды Народного фронта вошли в Душанбе. Все, друзья, это самое главное. Столица, помните, я вам говорил, что она была отдана на разграбление. Она возвращается под конституционный контроль. Город защищала очень мощная по меркам той войны группировка. 2000 вовчиков. уличные бои в планы ни офицеров ГРУ, ни юрчиков не входили, и поэтому город взяли хитростью. На один фланг направили вооруженные силы для того, чтобы вывести гарнизон из города. Гарнизон вышел, и пока город оказался пустым, с другой стороны, с другого фланга в него зашла группа. По большому счету, после захвата Душанбе все крупные города оказались под контролем юрчиков. Теперь вовчики выкуривались из Памирской горной системы. И вот сейчас я расскажу один из самых известных случаев, связанных с этим. Дело в том, что Квачков придумал следующую тактику. Высаживать вертолетными группами отряды в тыл вовчиков. Первые попытки были неудачными. Чаще всего такие отряды брались в плен и уничтожались. Но в феврале 93-го прямо на головы вовчиков сбросили 2000 юрчиков. Конечно, парашютистов было брать неоткуда, пехоту высаживали прямо с вертолетов, но каждую группу десантников сопровождали двое или трое спецназовцев. Замысел был очень необычный. Десантники оказывались посреди покрытых снегом гор. Памир — это, ну, буквально вершина мира. Самостоятельно добыть еду или отогреться могли только в кишлаках, которые контролировались противником. Ну, то есть, не будешь проявлять доблесть и отвагу, не пойдешь прямо в атаку на кишлак, замерзнешь и умрешь от голода и холода. Пойдешь, ну, добудешь себе все там на месте. Понятное дело, что речь шла о таком достаточно суровом и жестоком методе, но как бы странно и жестоко она не выглядела, эта идея, она замотивировала личный состав до такой степени, что под угрозой голодной смерти операция прошла успешно. Вовчиков действительно выдавили с их позиций. Напомню, что к таким суровым методам прибегали в первую очередь потому, что так называемые юрчики, да, которые боролись против ваххабитов, но они не отличались какими-то сильными там нравственно-этическими качествами, то есть, по сути, прибегали к такому же мародерству и грабежам. Кстати говоря, грабили и мечети тоже, и сжигали мечети, убивали. То есть это были люди, к сожалению, которые переходили границы какого-либо гуманизма. Ну и в целом особо мотивации сражаться, тем более где-то в горах, у них не было. И вот эта мотивация появилась, когда их, по сути дела, поставили перед выбором. Либо голодная холодная смерть, либо успешно проведенная операция. Операция была проведена успешно, и вовчиков выдавили с их позиций в Памире. И вот как только победа была уже практически в руках у юрчиков, стало понятно, что там прошла очень серьезная чистка. Тот самый Сангак Сафаров, чья звезда очень быстро взошла вместе с войной, также быстро исчез с арены. 29 марта 1993 года он погиб в Курган-Тюбе вместе с Файзали Саидовым, тем самым, который допрашивал одного ваххабита. Я вам вначале зачитывал этот случай. Кто убил этих людей, так и осталось неизвестным. Вероятно, это сделали свои же в рамках политической борьбы. Ну, впрочем, исламисты тоже имели все основания ненавидеть Сафарова и Саидова, а свое подполье в тылу у них было. Но кто бы не убил этих людей, важно, кто стал бенефициаром этого убийства. Ну, конечно, речь про Эмомали Рахмонова, который из несамостоятельной фигуры постепенно становится президентом Таджикистана. Так война завершается победой юрчиков. Конечно, не в 93-м году, но именно в этот год наступил час коренного перелома. Еще один момент, о котором у нас тоже не часто вспоминают, это героические усилия погранотрядов по защите таджикской границы. Конечно, Афганистан — это была еще одна черная дыра, откуда шли и маджахеды, и наркотрафик, и боеприпасы для боевиков. И вот в ночь с 12 на 13 июля 93 года произошел известный штурм 12-й заставы. По сути, это крупнейшее по разовым потерям сражение российской армии в Таджикистане. Это момент, когда российские пограничники, которые контролировали границу между Таджикистаном и Афганистаном, ну еще с советского времени, героически оборонялись против маджахедов. Превосходящие силы противника обстреливали их, география была не на стороне пограничников, господствующие высоты были заняты афганцами, но прорваться им не удалось. Вовремя пришло подкрепление, люди жертвовали своими жизнями, но по факту, если бы этот прорыв все-таки случился, он был бы самым большим за всю историю таких прорывов, а надо сказать, и Пянш переплывали, и наркотрафик шел, и вообще граница в этом смысле была не очень спокойная и защищенная. Если бы это случилось, кто знает, может быть, какая-то решающая помощь, какое-то подкрепление пришло бы ваххабитам в Таджикистан, и, возможно, война затянулась бы или вообще пошла по совершенно другому сценарию. Но благодаря героизму пограничников этого не произошло. Опять же, я думаю, в 93-м году у России хватало своих проблем для того, чтобы там, да, не сильно погружаться в проблемы Центральной Азии, но по факту вот этот штурм 12-й заставы — это один из самых важных вообще эпизодов того времени. Мы, мне кажется, непростительно мало знаем о подвиге тех ребят. На 94-й год расклад сил в республике выглядел так. Коллективные миротворческие силы составляли 25 тысяч человек. более 600, например, это узбекские и киргизские солдаты. Кроме того, около 20 тысяч человек было в формированиях МВД Таджикистана. Боевики имели в сумме около 17 тысяч человек, причем значительная их часть действовала партизанскими методами на формально контролируемой правительством территории. То есть вот уже каких-то очагов сопротивления, да, их было немного. При этом Таджикистан едва-едва мог прокормить сам себя. В отдельных районах начался голод. Стороны постепенно искали возможности переговоров. Но переговоры срывались. Компромисс предстояло найти двум банкам с пауками, как метко пишет Норин. Так что республика обрушилась в феодальную эпоху, где над каждым кишлаком стоял свой военный вождь. И в этом плане переговоры затруднялись. Было непонятно, где именно искать какие-то точки соприкосновения. Но постепенно упомянутый мной Эмомали Рахмонов уже не был никакой марионеткой. Он постепенно формировал свой собственный круг, сосредоточил в руках власть и в нелояльном Ходженте силой сменил руководителей при помощи верного министра внутренних дел, кстати говоря, бывшего бандита. Так что 23 декабря 1996-го изуродованная страна наконец узнала об официальном соглашении между президентом и оппозицией. Ну, то есть большая часть переговоров, понятное дело, да, проводилась кулуарно, потому что открыто со своими вчерашними врагами мало кто сразу сел бы что-то обсуждать. Для начала нужно было найти какие-то точки соприкосновения. 27 июня 1997 года в Кремле стороны заключили мир. Оппозиция даже получила свою долю пирога в виде различных должностей и возможности включить часть своих сил в официальное войско республики. То есть полностью ликвидировать и уничтожить оппозицию у проправительственных сил не получилось, но удалось уничтожить ядро фундаменталистов, то есть тех исламских радикалов, которые ни на какие компромиссы с правительством бы никогда не согласились, которые бы требовали установления в Таджикистане чего-то наподобие такой радикальной шариатской исламской республики. К сожалению, на восстановление мирной жизни ушли десятилетия. С самого начала, после подписания мира, все выглядело очень и очень печально. То есть прекращение как бы официальной войны никакого процветания региону не принесло. Вот вспоминаем слова российской журналистки, которая описывала послевоенный Душанбе. «Душанбе нынче большая деревня, вернее кишлак. Все блага цивилизации, принесенные советской властью, успешно забыты. Водопровод раскурочен. Из основной трубы бьет фонтан. В квартирах некогда престижных девятиэтажек живут вчерашние кишлачники. Гремя ведрами, они спускаются с верхних этажей, чтобы набрать воду из импровизированного арыка. Деревья вырублены, асфальт плавится, а люди не могут прийти в себя от постоянных обмороков. Редкие оконные рамы смотрятся вызывающе, их еще в войну пустили на дрова. Электричество бывает, но редко. Ставшие ненужными электроплиты используются для ставшей ненужной посуды. Ужинает народ из одного огромного котла». Короче говоря, это очень мрачная картина. Если до этого момента все, что мы с вами знали о Таджикистане, это были какие-то пародии из нашей Раши или типа того, то, друзья, нам нужно одуматься и осмотреться. Таджикистан — это страна, которая пережила чудовищную войну в 90-е годы, последствия которой, возможно, мы чувствуем и сегодня. Поскольку люди, которые выросли в этой, мягко говоря, социально и экономически неблагоприятной обстановке, они все еще подвержены влиянию радикальных проповедников. Они все еще подвержены влиянию различных группировок и организаций, которые в обмен на материальные блага или на райские кущи после смерти могут повести их на страшные преступления. То есть, если мы хотим лучше понять этот регион и лучше понять происходящее в нем, давайте, кроме эмоциональных всплесков, которые, безусловно, сейчас происходят по понятной причине, попробуем и погрузиться в историю конфликта, в историю вопроса. А также не будем забывать героев, которые во многом обеспечили мир Центральной Азии на долгие десятилетия вперед, да, то есть это и бойцы 201-й дивизии Таджикистана, и вот эти ГРУшники узбекские, да, которые пришли на помощь. Вообще очень много подвигов было, достаточно забытых, подвигов, которые обеспечили спокойное и стабильное развитие всех сопредельных стран вокруг Таджикистана и, как минимум, мир самому Таджикистану на момент 96-97 года, не дав республике превратиться в какое-то подобие Афганистана, да, вот, в общем, такой достаточно плачевной, печальной страны, где государственность заменена радикальными группировками и где края и конца войне и гуманитарной катастрофе просто не видно. Так что давайте все вместе подумаем о том, что мы можем сделать для того, чтобы не допустить этой трагедии вновь, для того, чтобы купировать все ее возможные последствия и для того, чтобы сделать из этой страшной истории какие-то выводы для нашего настоящего и будущего. А в завершении подкаста я хотел бы зачитать отзыв одного из комментаторов в моем телеграм-канале, который отреагировал на новость о том, что я начинаю изучать эту тему. Вот он написал следующее. «Мой отец уехал из Таджикистана под конец войны. Мой дед умер во время войны. Сколько бед принесла эта гражданская война? Можно сказать, что корни современных конфликтов с таджиками идет оттуда, в большинстве случаев. Сейчас живем мирно, в глуши сибирской тайги, но осадок на здоровье отца все же остался. 4 ранения от пули 7,62 калибра. И на ушах тоже. В его дом ворвалось четверо и шмальнули из гранатомета с окна куда-то. Тогда отец получил свою первую контузию в левое ухо. Сейчас слышит им плохо. Брат мой двоюродный тоже пострадал. С ума сошел. Это вот буквально, да, отзыв человека, чьи родные и близкие претерпели страшные лишения и пострадали в результате гражданской войны в Таджикистане. Я приношу соболезнования всем, кто в ней пострадал. Я приношу соболезнования, опять же, всем пострадавшим в теракте в Крокусе. Давайте постараемся взвешеннее и спокойнее относиться ко всему происходящему и в том числе изучать историю для того, чтобы не допустить этих трагедий в будущем. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Мы напоминаем, что это подкаст от права полушария интроверта, сервиса, который поощряет саморазвитие. И мы уже ждем вас по ссылке в описании. Всего за 300 рублей в месяц готовы радовать контентом и прикольными ачивками. А по промокоду iPhone можно не только забрать целых 30 дней бесплатного доступа, но и поучаствовать в розыгрыше айфонов до 30 апреля. Уже 1 мая объявим победителей в прямом эфире на YouTube-канале «Право полушария интроверта» и в наших соцсетях. Всем пока!